Глава восьмая. Когда я проснулся, Лена уже не было. Плечо у меня ломило так, что боль отдавалась в теме, и я дал себе слово весь сегодняшний день ходить опасно. Кряхтя и чувствуя себя больным и жалким, я проделал некое подобие зарядки, кое-как умылся, взял конверт с деньгами и отправился к тете Вайне, продвигаясь через двери боком. В холле я нерешительно остановился. В доме было совсем тихо, и я не был уверен, что хозяйка встала. Но тут хозяйская дверь отворилась, и в холл вошел таможенник Пяти. «Ну, знаете», — подумал я, — «ночью Пяти был похож на перепившего утопленника. Сейчас, при свете дня, он напоминал жертву хулиганского нападения. Нижняя часть его лица была залита кровью. Свежая кровь лаково блестела на подбородке, и он держал под челюстью носовой платок, чтобы не запачкать свой белоснежный мундир со шнурами. Лицо у него было напряженное, глаза косили, но, в общем, он держался удивительно спокойно, словно падать мордой в битое стекло было для него самым обыкновенным делом. «Маленькая неприятность, с кем не бывает, не обращайте, пожалуйста, внимания, сейчас все будет в порядке».
«Доброе утро», — пробормотал я.
«Доброе утро», — вежливо несколько в нос отозвался он, осторожно промакивая подбородок.
«Что с вами? Вам помочь?»
«Пустяки», — сказал он. «Упал стул». Он вежливо поклонился и, пройдя мимо меня, неторопливо вышел из дома. Я с очень неприятным чувством проводил его взглядом, а когда снова повернулся к двери, передо мной стояла тетя Вайна. Она стояла в дверях, грациозно опираясь на косяк, чистенькая, розовая, душистая, и смотрела на меня так, словно я был генерал-полковником Туром или, по крайней мере, штаб-майором Полом.
«Доброе утро, ранняя птичка!» — проворковала она. — А я слышу, кто это разговаривает в доме в такой час?
— Я никак не мог решиться побеспокоить вас, — проговорил я, светски содрогаясь и мысленно взвыв от боли в плече. — Доброе утро, и позвольте вручить вам.
— Как мило! Сразу видно истинного джентльмена. Генерал-полковник Тур говаривал, что истинный джентльмен никогда никого не заставляет ждать. Никогда. Никого.
Тут я заметил, что она медленно, но весьма упорно оттесняет меня от своих дверей. В гостиной у нее было темно, шторы, видимо, были опущены, и в холл тянуло чем-то сладким.
«Но вам, право же, не нужно было так уж спешить».
Она, наконец, выдвинулась на удобную позицию и плавным небрежным движением закрыла дверь.
«Однако вы должны быть уверены, я сумею оценить вашу предупредительность. Вузи еще спит, а мне уже пора собирать в школу Лена, так что простите. Кстати, свежие газеты у вас на веранде».
«Благодарю вас», — сказал я, отступая.
— Если у вас достанет терпение, через часок прошу вас на чашку сливок.
— К сожалению, я должен буду уйти, — сказал я и откланялся. Газет было шесть. Две местные, иллюстрированные, толстые, как альманахи, одна столичная, два роскошных еженедельника и почему-то арабская «Эльгуния». «Эльгунию» я отложил, а остальные просмотрел, заедая новости сэндвичами и запивая горячим какао. В Боливии правительственные войска после упорных боев овладели городом Рейес, мятежники оттеснены за реку Бени. В Москве на Международном конгрессе ядерников Хагертон и Соловьев сообщили о проекте промышленной установки для получения антивещества. Третьяковская галерея прибыла в Леопольдвиль. Официальное открытие произойдет завтра с базы «Старый Восток», «Плутон». В зону абсолютно свободного полета запущена очередная серия беспилотных устройств с двумя устройствами из четырех. Связь временно потеряна. Генеральный секретарь ООН направил генералиссимусу Арильяносу официальное послание, в котором предупредил, что в случае повторного применения экстремистами атомных гранат в Эльдорадо будут введены полицейские силы ООН. У истоков реки Квандо, центральная Ангола, археологическая экспедиция Академии наук ОАР обнаружила остатки циклопических сооружений, построенных, как полагают, задолго до ледникового периода. Группа специалистов Объединенного центра исследований субэлектронных ретринитивных структур оценивает запасы энергии, имеющиеся в распоряжении человечества, как достаточные на 3 миллиарда лет. Космический отдел ЮНЕСКО сообщает, что относительный прирост населения внеземных баз и плацдармов приближается к приросту населения на Земле. Глава английской делегации в ООН от имени великих держав выступил с проектом полной демилитаризации, хотя бы и насильственным путем, еще милитаризированных районов земного шара. Сообщение о том, кто сколько килограммов выжил и кто сколько мечей в чьи ворота закатил, я читать не стал. Из местных же сообщений меня заинтересовали три. Городская газета «Радость жизни» писала: «Этой ночью группа злоумышленников на частном самолете вновь совершила налет на площадь Звезды, полную отдыхающих граждан. Хулиганы выпустили несколько пулеметных очередей и сбросили 11 газовых бомб. В результате возникшей паники несколько мужчин и женщин получили тяжкие увечья. Нормальный отдых сотен порядочных людей был сорван ничтожной группкой бандитствующих, с позволения сказать, интеллигентов, при явном попустительстве полиции. Председатель общества «За старую добрую родину против вредных влияний» заявил нашему корреспонденту, что общество намерено взять дело охраны заслуженного отдыха сограждан в свои руки. Председатель недвусмысленно дал понять, кого именно народ считает источником вредной заразы, бандитизма и милитаризованного хулиганства. На 19-й странице газета отвела полосу для статьи выдающегося представителя новейшей философии, лауреата государственных премий доктора Опера. Статья называлась «Мир без забот». Доктор Опер красивыми словами и очень убедительно обосновывал всемогущество науки, звал к оптимизму, клеймил угрюмых скептиков-очернителей и приглашал быть как дети. Особенную роль в формировании психологии современного, то есть беззаботного человека он отводил методом волновой психотехники. Вспомните, какой великолепный заряд бодрости и хорошего настроения дает вам светлый, счастливый, радостный сон, восклицал представитель новейшей философии. И недаром сон, как средство излечения многих психических заболеваний, известен уже более 100 лет. Но ведь все мы немножко больны, мы больны нашими заботами, нас одолевают мелочи быта, нас раздражают, правда, редкие, но кое-где еще сохранившиеся и иногда встречающиеся неустройства, неизбежные трения между индивидуальностями, нормальная здоровая сексуальная неудовлетворенность и недовольство собой, столь присущие каждому гражданину. И подобно тому, как ароматный бадусан смывает дорожную пыль с усталого тела, так радостное сновидение омывает и очищает истомленную душу, и теперь нам не страшны более никакие заботы и неустройства. Мы знаем, наступит час, и невидимое излучение грезогенератора, который я вместе с народом склонен называть ласковым именем Дрожка, исцелит нас, исполнит оптимизма, вернет нам радостное ощущение бытия. Далее доктор Опер объяснял, что дрожка абсолютно безвредна в физическом и психическом смысле, и что нападки недоброжелателей, усматривающих в дрожке сходство с наркотиками, демагогически болтающих о дремлющем человечестве, не могут не вызвать у нас тягостного недоумения, а, возможно, и более высоких и грозных для них недоброжелателей гражданских чувств. В заключение доктор Опер объявлял счастливый сон лучшим видом отдыха, смутно намекал на то, что дрожка является лучшим средством против алкоголизма и наркомании, и настоятельно убеждал не смешивать дрожку с иными, не опробированными медициной средствами волнового воздействия. Еженедельник «Золотые дни» сообщал о том, что из Государственной картинной галереи похищено ценное полотно, принадлежащее, по мнению специалистов, кисти Рафаэля. Еженедельник обращал внимание компетентных органов на то, что этот преступный акт является третьим за истекшие 4 месяца этого года и что ни одно из ранее похищенных произведений искусства найдено так и не было. В общем-то, читать в еженедельниках было нечего. Я бегло просмотрел их, и они произвели на меня самые тягостные впечатления. Их заполняли удручающие остроты, бездарные карикатуры, среди которых особенной глупостью сияли серии «Без слов», биографии каких-то тусклых личностей, слюнявые очерки из жизни различных слоев населения, кошмарные циклы фотографий «Ваш муж на службе и дома», бесконечные полезные советы, как занять свои руки и при этом, упаси бог, не побеспокоить голову, страстные идиотские выпады против пьянства, хулиганства и распутства, уже знакомые мне призывы вступать в кружки и хоры. Были там воспоминания участников заварушки и борьбы против гангстеризма, поданные в литературной обработке каких-то ослов, лишенных совести и литературного вкуса, беллетристические упражнения явных графоманов со слезами и страданиями, с подвигами, с великим прошлым и сладостным будущим, бесконечные кроссворды, чайнворды и ребусы и загадочные картинки. Я швырнул эту груду макулатуры в угол. Ну что за тоска? Дурака лелеют, дурака заботливо взращивают, дурака удобряют, и не видно этому конца. Дурак стал нормой, еще немного, и дурак станет идеалом, и доктора философии заведут вокруг него восторженные хороводы. А газеты водят хороводы уже сейчас. Ах, какой ты у нас славный дурак! Ах, какой ты бодрый и здоровый дурак! Ах, какой ты оптимистичный дурак! И какой ты дурак умный! Какое у тебя тонкое чувство юмора! И как ты ловко решаешь кроссворды! Ты, главное, только не волнуйся, дурак! Все так хорошо, все так отлично! И наука к твоим услугам, дурак, и литература, чтобы тебе было весело, дурак, и ни о чем не надо думать! А всяких там вредно влияющих хулиганов и скептиков мы с тобой, дурак, разнесем, с тобой да не разнести. Чего они в самом деле? Больше других им надо, что ли? Тоска. Тоска. Какое-то проклятие на человечестве, какая-то жуткая преемственность угроз и опасностей. Империализм, фашизм. Десятки миллионов загубленных жизней, исковерканных судеб, в том числе миллионы погибших дураков, злых и добрых, виноватых и невиновных. Последние схватки, последние путчи, особенно беспощадные, потому что последние. Уголовники. Озверелые от безделья офицерье, всякая сволочь из бывших разведок и контрразведок, наскучившая однообразием экономического шпионажа, взалкавшая власти. Пришлось вернуться из космоса, выйти из заводов и лабораторий, вернуть в строй солдат. Ладно, справились. Ветерок перебирает листы истории фашизма под ногами. Не успели вдоволь повосхищаться безоблачными горизонтами, как из тех же грязных подворотен истории полезли недобитки с короткоствольными автоматами и самодельными квантовыми пистолетами, гангстеры, гангстерские шайки, гангстерские корпорации, гангстерские империи, мелкие кое-где еще встречающиеся неустройства. Увещевали и успокаивали доктора оперы. А в окна университетов летели бутылки с напалмом, города захватывались бандами хулиганов, музеи горели, как свечи. Ладно. Отпихнув локтем докторов оперов, снова вернулись из космоса, снова вышли из заводов и лабораторий, вернули в строй солдат, справились. Снова горизонты безоблачно, снова вылезли оперы, снова замурлыкали еженедельники, и снова все из тех же подворотен потек гной. Тонны героина, цистерны опиума, моря спирта. И еще что-то, чему пока нет названия. И снова все висит на волоске, а дураки решают кроссворды, пляшут фляг, желают одного, чтобы было весело. Но где-то кто-то сходит с ума. Кто-то рожает детей-идиотов, кто-то странно умирает в ваннах, кто-то не менее странно умирает у каких-то рыбарей, а меценаты оберегают свою страсть к искусству кастетами. И еженедельники стараются прикрыть это смрадное болото хрупкой, как меренги, приторной корочкой благополучной болтовни, а этот дипломированный дурак прославляет сладкие сны и тысячи недипломированных дураков с удовольствием. Чтобы было весело и ни о чем не надо думать, предаются снам, как пьянству. И снова дураков убеждают, что все хорошо, что космос осваивается небывалыми темпами, и это правда, что энергии хватит на миллиарды лет, и это тоже правда, что жизнь становится все интереснее и разнообразнее, и это, несомненно, тоже правда, но не для дураков, а демагоги-очернители, читай, люди, думающие, что в наше время любая капля гноя способна заразить все человечество, как когда-то пивные путчи превратились в мировую угрозу, чуждые интересам народа подлежат всемерному осуждению. Дураки и преступники. Преступники-дураки. «Работать надо», — сказал я вслух. «К черту меланхолию, мы вам покажем скептиков!» Пора было идти к Ремайеру. Правда, рыбари... Ну ладно, к рыбарям можно будет сходить потом. Надоело тыкаться вслепую. Я вышел во двор. Было слышно, как на веранде тетя Вайна кормит Лена завтраком. «Ну, мам, ну я не хочу!» «Кушай, сынок, надо кушать!» «Ты такой бледненький!» «А я не хочу, комки противные!» «Да где же комки? Ну, давай я сама съем!» «Ммм, как вкусно! Попробуй только, и увидишь, как вкусно!» «А если я не хочу? Я больной, я не пойду в школу!» «Лен, ну что ты говоришь? Ты и так много пропускаешь! И пусть!» «Как же пусть? Меня уже директор два раза вызывал, нас оштрафуют!» «Ну и пусть!» «Штрафуют!» «Кушай, кушай, сынок. Может быть, ты не выспался?» «Не выспался, и у меня живот болит, и голова, и зуб. Вот видишь, вот этот!» Голос у Лена был капризный, и я сразу представил себе его надутые губы, болтающуюся ногу в носке. Я вышел за ворота. День опять был ясный, солнечный, чирикали птицы. Было еще слишком рано, и на пути до Олимпика я встретил только двоих. Они шли рядом по обочине тротуара, чудовищно дикие в веселом мире свежей зелени и ясного неба. Один был выкрашен ярко-красной краской, другой — ярко-синий. Сквозь краску проступал пот. Они дышали с трудом, рты их были разинуты, глаза налиты кровью. Я непроизвольно расстегнул все пуговицы на рубашке и вздохнул с облегчением, когда эта странная пара миновала меня. В отеле я сразу поднялся на 9-й этаж. Я был настроен очень решительно. Хочет того Ремайер или не хочет, но ему придется рассказать мне все, что меня интересует. Впрочем, теперь Ремайер нужен мне не только для этого. Мне нужен был слушатель, а в этом солнечном бедламе я мог пока говорить откровенно только с Ремайером. Правда, это был не тот Ремайер, на которого я изначально рассчитывал, но и об этом, в конце концов, тоже нужно было поговорить. У дверей номера Ремайера стоял давешний рыжий Оскар, и, увидев его, я сразу замедлил шаги. Он задумчиво поправлял галстук, откинув голову и глядя в потолок. Вид у него был озабоченный. «Привет», — сказал я. Надо же было с чего-то начинать. Он шевельнул бровями, посмотрел на меня, и я понял, что он меня вспомнил. Он медленно сказал: «Здравствуйте, здравствуйте». «Вы тоже к Ремайеру?» — спросил я.
«Ремайер плохо себя чувствует», — сказал он.
Он стоял у самой двери и не собирался, по-видимому, уступать мне дорогу. «Какая жалость!» — сказал я, придвигаясь. — И что же с ним?
— Он очень плохо себя чувствует.
— Ай-яй-яй, — сказал я, — надо бы посмотреть. Я подошел к Оскару вплотную. Он явно не собирался пускать меня в номер. У меня сразу заболело плечо.
— Я не уверен, что это так уж надо, — желчно сказал он.
— Что вы говорите? Неужели так плохо?
— Вот именно. — Очень плохо, и вам не следует его беспокоить ни сегодня, ни в другие дни.
— Кажется, я пришел вовремя, — подумал я, — и, надеюсь, не опоздал. — Вы его родственник? — спросил я. Я был очень миролюбив.
Он осклабился. — Я его друг, самый близкий в этом городе, можно сказать, друг детства.
— Это очень трогательно, — сказал я. — А вот я его родственник. Все равно, что брат. Давайте вместе зайдем и вместе посмотрим, что могут сделать для бедняги Ремайера его друг и его брат.
— Может быть, брат уже сделал для Ремайера достаточно?
— Ну что вы! Я только вчера приехал.
— А у вас нет здесь, случайно, других братьев?
— Я думаю, их нет среди ваших друзей, — сказал я. — Ремайер — исключение. Пока мы несли всю эту чушь, я внимательно его рассматривал. Он не выглядел слишком уж ловким человеком, даже если учесть мое больное плечо, но он все время держал руку в кармане, и хотя я был почти убежден, что он не станет стрелять в отеле, рисковать мне не хотелось. Тем более, что мне приходилось слышать о квантовых разрядниках ограниченного действия. Мне много раз ставили в упрек, что мои намерения отчетливо видны на моей физиономии, а Оскар, по-видимому, был достаточно проницательным человеком. С другой стороны, в карманах у него ничего подходящего явно не было, и руки в карманах он держал зря. Он отступил от двери и сказал: «Заходите». Мы вошли. Ремайер действительно был плох. Он лежал на кушетке, накрытой сорванной портьерой, и неразборчиво бредил. Стол в номере был перевернут. Посредине комнаты валялась в луже спиртного разбитая бутылка, и всюду была разбросана смятая мокрая одежда. Я подошел к Ремайеру и сел так, чтобы не терять из виду Оскара, который встал у окна, опершись задом на подоконник. Глаза у Ремайера были открыты. Я наклонился над ним. «Ремайер», — позвал я, — «это я, Иван, ты узнаешь меня?» Он тупо глядел мне в лицо, на подбородке у него виднелась под щетиной свежая ссадина.
«Ты уже там?» — пробормотал он. «Рыбарей! Чтобы долго!» «Не бывает! Ты не обижайся! Мешал очень! Не терплю!»
Это был бред. Я посмотрел на Оскара. Оскар жадно слушал, вытянув шею.
«Нехорошо, когда просыпаешься», — бормотал Ремайер. «Никому просыпаться. Начинают. Тогда не просыпаться».
Оскар не нравился мне все больше и больше. Мне не нравилось, что он слушает бред Ремайера. Мне не нравилось, что он оказался здесь раньше меня. И еще мне не нравилась ссадина на подбородке Ремайера, совсем свежая. «Рыжая морда», — подумал я, глядя на Оскара, — «как же от тебя избавиться?»
«Надо вызвать врача», — сказал я. «Почему вы не вызвали врача, Оскар?» «По-моему, это делириум тременс».
«Я сейчас же пожалел о сказанном. От Ремайера, к моему немалому изумлению, совсем не пахло спиртным, и Оскар, очевидно, хорошо знал это. Он ухмыльнулся и спросил: «Делириум тременс? Вы уверены?»
«Нужно немедленно вызвать врача», — повторил я. «И сиделок».
Я опустил руку на телефонную трубку. Он моментально подскочил ко мне и положил ладонь на мою руку. «Зачем же вы?» — сказал он. — «Давайте лучше я вызову врача. Вы тут человек новый, а я знаю отличного врача».
— «Ну, какой там у вас врач?» — возразил я, глядя на ссадину у него на костяшках пальцев. Эта ссадина тоже была свежая.
— «Отличный врач, как раз специалист по белой горячке».
— «Вот видите», — сказал я, — «а может быть, у Ремайера и нет никакой белой горячки».
Ремайер вдруг сказал: — «Так я велел. Альзешпрахт Ремайер, наедине с миром».
Мы оглянулись на него. Он говорил высокомерно, но глаза его были закрыты, а лицо в складках дряблой серой кожи казалось жалким.
«Сволочь!» — подумал я про Оскара. «Имеет наглость торчать здесь». У меня вдруг мелькнула дикая мысль, показавшаяся мне в тот момент очень удачной. Свалить Оскара толчком в солнечное сплетение, связать и заставить немедленно выложить все, что он знает. Знает он, вероятно, много, а может быть и все. Он смотрел на меня, и в его бледных глазах были страх и ненависть. — «Хорошо», — сказал я, — «пусть врача вызовет портье».
Он убрал руку, и я позвонил портье. В ожидании врача я сидел возле Ремайера, а Оскар ходил из угла в угол, перешагивая через лужу спиртного. Я следил за ним краем глаза. Он вдруг нагнулся и поднял что-то с пола, что-то маленькое и пестрое.
— «Что это там?» — спросил я равнодушно.
Он поколебался немного, а затем бросил мне на колени плоскую коробочку с пестрой этикеткой.
— «А-а-а», — сказал я и поглядел на Оскара. «Девон».
«Девон», — отозвался тот.
«Странно, что здесь, а не в ванной, правда?»
«Черт», — подумал я. «Пожалуй, я был слишком зелен, чтобы драться с ним в открытую. Я еще слишком мало знал».
«Ничего странного», — сказал я наобум. «Вы ведь, кажется, распространяете этот репеллент. Наверное, это образец, который вывалился у вас из кармана».
«У меня из кармана?»
Он страшно удивился. «А вы имеете в виду, что я... Но я уже давно выполнил все поручения и теперь просто отдыхаю».
Он помолчал.
«Но если вы интересуетесь, я мог бы помочь».
«Это очень интересно», — сказал я. «Я посоветуюсь».
Тут, к сожалению, дверь распахнулась, и появился врач в сопровождении двух сестер. Врач оказался человеком решительным. Он жестом убрал меня с кушетки и отбросил портьеру, который был накрыт Ремайер. Ремайер лежал совершенно голый.
«Ну, конечно», — сказал врач опять. Он поднял Ремайеру веки, оттянул ему нижнюю губу, пощупал пульс. «Сестра Кардеин, и вызовите горничных, пусть вылежут эту конюшню до блеска». Он выпрямился и посмотрел на нас. «Родственники?» «Да», — сказал я. Оскар промолчал. «Вы нашли его уже без сознания?»
«Он лежал и бредил», — сказал Оскар.
«Это вы перенесли его сюда?»
Оскар помедлил. «Я только укрыл его портьерой», — сказал он. «Когда я пришел, он лежал, как сейчас. Я боялся, что он простудится».
Врач некоторое время смотрел на него, потом сказал... «Впрочем, это безразлично. Вы можете идти, оба. С ним останется сиделка. Вечером можете позвонить. Всего хорошего».
«А что с ним, доктор?» — спросил я.
Врач пожал плечами. «Ничего особенного. Переутомление, нервное истощение. Кроме того, он, по-видимому, слишком много курит. Завтра он станет транспортабельным, и тогда увезите его домой. У нас ему оставаться вредно. У нас слишком весело. До свидания». Мы вышли в коридор. «Пойдемте выпьем», — предложил я.
«Вы забыли, что я не пью», — заметил Оскар.
«Жаль. Вся эта история меня так расстроила, что хочется выпить. Ремайер всегда был таким здоровяком».
«Ну, в последнее время он сильно сдал», — сказал Оскар осторожно.
«Да, я с трудом узнал его, когда вчера увидел».
«Я тоже», —
сказал Оскар. «Он не верил ни одному моему слову. Я ему тоже». «Где вы остановились?» — спросил я.
«Здесь же», — сказал Оскар. «Этажом ниже, 817 номер».
«Жаль, что вы не пьете. Мы могли бы посидеть у вас и хорошо поговорить».
«Да, это было бы неплохо, но, к сожалению, я очень спешу». Он помолчал. «Знаете что, дайте мне ваш адрес. Завтра утром я вернусь и зайду к вам. Около 10. Вас устроит? Или вы позвоните мне?»
«Отчего же?» — сказал я и дал ему свой адрес. «Честно говоря, меня очень интересует Девон».
«Я думаю, мы сумеем договориться», — сказал Оскар. «До завтра».
Он сбежал по лестнице. Он действительно, по-видимому, спешил. А я спустился на лифте в вестибюль и дал телеграмму Марии. «Брату очень плохо, чувствую себя одиноким. Бодрюсь, Иван». Я и в самом деле чувствовал себя одиноким. Ремайер снова вышел из игры, по крайней мере, на сутки. Единственный намек, который он мне дал, — это совет насчет рыбарей. Ничего определенного у меня не было. Были рыбари, которые обитают где-то в старом метро. Был Девон, который, возможно, каким-то боком касался моего дела, но с тем же успехом мог не иметь к нему никакого отношения. Был Оскар, явно связанный с Девоном и с Ремайером. Фигура достаточно неприятная и зловещая, но, несомненно, лишь одна из множества неприятных и зловещих фигур на местных безоблачных горизонтах. Был еще какой-то Буба, снабдивший Девоном пористый нос. «В конце концов, я здесь всего сутки, — подумал я, — время есть. И на Ремайера, в конце концов, можно еще рассчитывать, и Пека, может быть, удастся найти». Я вдруг вспомнил вчерашнюю ночь и дал телеграмму Зигмунду. «Концерт самодеятельности 28-го, подробности не знаю, Иван». Потом я подозвал портье и спросил, как быстрее пройти к старому метро.